Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 1 ноября, понедельник, мы снова в прямом эфире, сегодняшний выпуск вот о чем. Газ, танки и хакеры. Какими способами Россия пытается политически давить на соседей и партнеров? Дроны против ПВО, технологии СССР против современного вооружения. Станет ли Донбасс похожим на Карабах? Российские войска опять концентрируются у границ Украины, что беспокоит чиновников США и Европы. Об этом сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на источники в американских и европейских ведомствах, которые поделились информацией на условиях анонимности. Директор российских программ аналитического центра CNA в Вирджинии Майкл Коффман показал изданию спутниковые снимки, на которых видно, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся за пределами Москвы, перемещает состав и боевую технику к границе с Украиной. Также Коффман отметил, что 41-я общевойсковая армия так и не вернулась в Сибирь после учений «Запад-2021». «Дело в том, что это не учение. Это не похоже на учение. Что-то происходит. Что это?» — сказал изданию эксперт. Западные чиновники проводят параллели с весенним обострением у границ Украины, когда Россия стянула туда войска и частично отвела их только после того, как президент США Джо Байден пообещал встречу российскому лидеру Владимиру Путину. И вот буквально несколько минут назад и через сутки после публикации в Washington Post в украинском Минобороны заявили, что, цитата, «дополнительные переброски российских подразделений вооружений военной техники не зафиксировано». Так что происходит? Почему о новой армии Российской Федерации, идущей границы с Украиной, сообщили в Вашингтоне, а не в Киеве? Почему Россия стягивает, если стягивает войска скрытно? В отличие от весны этого года, когда в сети появилось множество роликов, и об этом говорили на всех федеральных телеканалах, и чего на этот раз добивается Путин? Об этом мы поговорим с военными экспертами Юрием Федоровым и Николаем Белесковым. Наш номер 0800 300 403. Звоните, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а сначала слушаем свежие новости от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Один украинский военный получил боевые травмы на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 14 раз нарушали режим тишины за прошедшие сутки. Обстрелы фиксировали в районе Луганского, Майорского, Новоалександровки, Светлодарска, Маринки, Шумов, Золотого 4, Новолуганского, Зайцева и Новотошковского. В свою очередь группировки ДНР украинских военных обвинили в обстрелах в районе Горловки и Александровки. Группировка ЛНР ВСУ обвинила в обстрелах Золотого 5 и Голубовского. Россия снова начала стягивать свои войска к границе с Украиной. Это происходит уже после совместных белорусско-российских учений «Запад-2021». Об этом пишет Washington Post. В соцсетях начали появляться видео, на которых военные эшелоны и конвои перевозят большое количество военной техники на юге и западе России. Среди вооружения можно увидеть танки и ракеты. Военные учения России и Беларуси «Запад-2021», напомню, продолжались с 9 по 16 сентября. В них приняли участие около 200 тысяч военнослужащих и другая техника на нескольких объектах в России и Беларуси. Позже украинское командование не зафиксировало массового возвращения подразделений российской армии на места постоянной дислокации после завершения учений. Стягивать вооруженные силы к украинским границам Россия стала еще в апреле этого года. В Нидерландах сегодня начался очередной блок слушаний в процессе по делу о сбитом Боинге рейса MH17. Ожидается, что суд заслушает результаты работы следственного судьи. Претензии потерпевших сторон, слово также будет вновь предоставлено родственникам погибших. Также прокуроры будут пояснять суду, считают ли они достаточными доказательства для того, чтобы обвиняемые по делу были признаны виновными. В деле фигурируют 4 обвиняемых, 3 гражданина России и 1 украинец. Суд проходит в отсутствие всех 4. Напомню, что Боинг малазийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур, сбили в небе над Донбассом в июле 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили Боинг, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают. В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению Боинга MH17 над Донбассом. Вице-премьер-министр, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников написал заявление об увольнении. Об этом сообщил представитель правительства Верховной Рады Тарас Мельничук. Ожидается, что Резников будет назначен министром обороны. Парламент может рассмотреть кадровые перестановки в правительстве на этой неделе. Поэтому Минреинтеграции может получить нового главу уже в ближайшее время. 19 936 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 322 человека заболели ковидом, 8 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 110 новых случаев заражения, один летальный. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 21 человек умер от осложнений ковид, о новых случаях заболевания не сообщают. В Ордо также о новых заболевших не сообщали. В Донецкой области занято 90% ковидных мест в больницах, что стало рекордным показателем среди всех регионов Украины. Такие данные опубликованы на портале Совета национальной безопасности и обороны. На втором месте оказалась Запорожская область, третья заняла Одесская. В Кировоградской области зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 42%. В Мариуполе более 100 сотрудников металлургического комбината имени Ильича собрались на акцию под заводоуправлением. Они протестовали против увеличения продолжительности рабочего дня, которую намерены ввести на комбинате. Об этом сообщает 0629. Собравшиеся потребовали не допустить введения нового 12-часового графика. Нововведение будет означать, что количество рабочих часов за месяц увеличится до 245 при норме в 176. На комбинате объясняют это нехваткой персонала. После митинга под заводоуправлением металлурги отправились к председателю профсоюзного комитета Владимиру Подъяблонскому. Комбинат имени Ильича входит в компанию «Мединвест». Основными акционерами компании являются Ренат Ахметов и Вадим Новинский.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напоминаю, совсем скоро мы начнем разговор в студии, в котором вы, надеюсь, примете участие по номеру 0800 300 403. Тем более, что звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Сегодня мы обсудим сообщение американского издания The Washington Post о том, что российские войска опять концентрируются у границ Украины. Дело в том, что это не учение, это не похоже на учение. Что-то происходит, что это, сказал изданию аналитик Майкл Кофман в связи с этим предполагаемой переброской войск, новых войск к границе Украины. И вот что стало известно, что через сутки после публикации в украинской Минобороны заявили, что, цитата, «дополнительные переброски российских подразделений вооружения и военной техники к украинской границе не зафиксировано». Так что происходит? Почему новые армии Российской Федерации, идущие к границе с Украиной, сообщили в Вашингтоне, а не в Киеве? Почему Россия стягивает войска скрытно, если стягивает? И в отличие от весны этого года, когда в сети появлялось множество роликов от очевидцев, как эта техника была перебрасывалась из глубинки российской, и об этом говорили на всех федеральных телеканалах, и чего на этот раз добивается Путин, если действительно подвел к украинской границе новые войска? Об этом поговорим в студии. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Предполагаемое стягивание российских войск к границам Украины сопровождается соответствующим информационным пропагандистским фоном в российских средствах массовой информации. Прежде всего, на федеральных телеканалах Российской Федерации. О силовом решении украинского вопроса заявляют на российских ток-шоу не только так называемые политологи, так называемые эксперты, но и довольно влиятельные политики, типа Петра Толстого, заместителя председателя парламентской ассамблеи Совета Европы, члена высшего совета правящей партии «Единая Россия». По мнению некоторых наблюдателей, риторика российских СМИ становится все агрессивнее. Действительно, это информподготовка к военной операции по принуждению к миру, так называемому, на юго-востоке Украины, или даже по всей территории Украины. Мнение экспертов собирал мой коллега Александр Лащенко, он с нами на скайп-связи. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, рад приветствовать и тебя, Денис, и всех зрителей, слушателей эфира радио «Донбасс Реалии».
Рады вас тоже видеть. Расскажите, Александр, вот что там такого заявил Петр Толстой и то, что он сказал. Это действительно какой-то новый этап в риторике российского руководства или нет?
Ну, собственно, тут смотря как это анализировать. Конечно, более чем 7 лет развязанной России же и войны, украинская тема остается ключевой в информпространстве России. Других проблем Российской Федерации нет, как узнать, что там в украинцев, другое слово употребляется, понятно, какое чаще всего. Ну, там ковид иногда выбивает эту повестку, выборы в Госдуму не на короткий период. Но Украина после небольших пауз все равно возвращается на первое место. Господин Толстой активный участник всех этих ток-шоу, не только в парламентской ассамблее Совета Европы часто заседает, но и в эфир ходит, в частности, на телеканале НТВ. Вот за пару недель до нынешнего, по некоторым данным, стягивания российских войск к украинской границе, Петр Толстой очень так жестко во время дискуссии высказал точку зрения, собственно, ну, если уж так ее сформулировать, в риторике определенного круга лиц, взгляды которых близки взглядам господина Толстого, что же делать с Украиной? Этой Украиной, которая, по утверждению Москвы, не выполняет Минские соглашения, не хочет урегулирования на Донбассе, подчеркиваю, это утверждение российских официальных лиц. И вот таким образом Петр Толстой свою рекомендацию по данному поводу высказал в этом прямом эфире российского телеканала, федерального российского телеканала НТВ.
Нет никакой Украины уже давно.
Союзники у американцев в
Британии. Донецк и Луганск русские. И будет вся Украина частью России. Не будет никакой Украины. Мы, Россия. И Украина это часть России. И вы в этом скоро убедитесь.
Вот таким образом, вот это было в середине октября этого года, то есть пару недель назад, но не только господин Толстой, он, и повторяю, регулярно принимает участие в определенных таких вот ток-шоу вместе с другими деятелями, которых позиционирует госпожа Скобеева, Дмитрий Киселев, ведущий телеканала НТВ как политологов и так далее. Вот. Ну и, например, такой человек, как член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Владимире Путине, Богдан Беспалько. Он ток-шоу не принимает участие, по крайней мере, пока, но в интервью ресурса Украина.ру определенного толка ресурса он сказал, что лучшее средство для исполнения Минских соглашений, я подчеркну, официально Москва считает виновными в том, что Минские соглашения буксуют именно Украину и только Украину. Так вот, как можно решить эту проблему? Да очень просто, по утверждению господина Беспалько, советника Владимира Путина. Принудить Украину к миру на Донбассе невозможно. Даже операция по типу той, которая была проведена в 2008 году против Грузии, с точки зрения господина Беспалько, уже невозможно. Но существует сценарий, при котором установится мир на Донбассе и в целом на постсоветском пространстве, имеется в виду вот, там, где Украина, Россия, ее территория. А именно, ликвидация украинского государства. Вот таким образом господин Беспалько высказался. Но если брать во внимание точку зрения не только этих господ, а в целом, то, конечно, такая вот картина вырисовывается. И я попросил проанализировать эту всю ситуацию украинского политического обозревателя Максима Ели. Стоит ли, по его мнению, считать вот такие вот утверждения, когда в лоб, уже напрямую, их там нет уже, ну, никто об этом уже не говорит с точки зрения некоторых деятелей. Внутренний гражданский конфликт, гражданская война, цитирую официальную российскую позицию в Украине, уже меньше упоминается, а говорится вот в прямом военном решении. Это тенденция или нет с точки зрения Максима Ели? Вот каким образом ответил на мой вопрос господин Ели.
Я считаю, что все-таки это как раз внутрироссийские бульбашки, пропагандистские штаммы, тем более, если говорить о тех персонажах, тут же Толстой, Бородай, их риторика на самом деле не поменялась из 2014 года, подобные заявления они делали там и в 2016, 2017, 2018 годах. Поэтому я думаю, сейчас все-таки вероятность полномасштабной военной агрессии России крайне низкая.
Ну, а, например, со своей стороны известный украинский ютуб-блогер, член украинской делегации на переговорах в трехсторонней контактной группе Денис Казанский, дончанин, не анализируя возможность операции военной со стороны России, констатирует, что все-таки вот такая риторика, как у господина Толстого, это ну, более агрессивная риторика с его точки зрения. Денис?
И такой вопрос еще, Александр. Ну вот мы слышим, да, Петр Толстой, ну такая более, так сказать, представительская у него функция, да, ну вот представлять парламентской ассамблеи Совета Европы, ходить по вот этим ток-шоу. А насколько риторика руководства российского близка к таким вот заявлениям, да, Украина часть России, это вы скоро увидите. Ну вот позволяют себе это говорить другие чиновники?
Да. Я не знаю, сейчас, по-моему, проблема со связью, не знаю, слышно ли меня. Надеюсь, слышно, но со своей стороны высшее руководство России, пусть не так остро, как господин Толстой, значит, анализирует ситуацию. Но вспомним, например, заявление Дмитрия Казака, да, июльское этого года, уже после того весеннего обострения и той концентрации войск. Он отметил, что Россия готова защитить русскоязычных на Донбассе в случае, цитата, «их геноцида». Вот. И он отметил, это, кстати, участник переговоров в трехсторонней контактной группе, господин Казак, что в таком случае, если будет очередная эскалация со стороны Киева, не исключено, что мы столкнемся с ситуацией, приобретающей, цитата, дословные признаки геноцида, и Москва не останется в стороне, подчеркнул Дмитрий Казак. Вот. Со своей стороны, вот свежее совсем, сегодняшнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он заявил, что Украине пытается создать провокационную ситуацию на Донбассе, чтобы втянуть Россию в боевые действия. При этом перспективы проведения встречи глав МИД в нормандском формате Лавров охарактеризовал словами «встреча ради встречи нам не нужна». То есть повторил фактически тезис, недавно высказанный бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, который недословно, но по сути его цитирую, утверждал, что с нынешним руководством Украины разговаривать ни о чем и, по сути дела, призвал ждать нового украинского государства, руководства украинского государства, и, возможно, с ним удастся Москве о чем-то договориться. Максим Ярив в этой связи отмечает, что как бы там ни было, что бы ни заявляли господин Лавров и другие деятели, нужно смотреть на контекст нынешних американо-российских отношений. Это очень важно, считает Максим Ярив.
Пока взаимоотношения с Соединенными Штатами в рамках тайных, нетайных договоренностей о налаживании взаимоотношений идут вполне успешно, реализуется, как мы видим, Северный поток 2. И обострение и полномасштабная агрессия невыгодна Кремлю, потому что Соединенные Штаты обязательно ведут жесткие санкции, о которых говорил Байден. В прошлое обострение весной этого года, это будет касаться и европейских стран, Франции, Германии, им это сейчас явно ни к чему, тем более пока еще Северный поток 2 не сертифицирован.
Так считает Максим Ярин. Ну что ж, Денис, теперь ожидаем, собственно, дискуссии в прямом эфире. Действительно, насколько серьезно это обострение, повторяется ли ситуация весны этого года с концентрацией российских войск у границ Украины.
Спасибо, Александр. Действительно интересный такой кейс, это концентрация российских войск, особенно учитывая то, что несколько минут назад украинская Минобороны сказала, что никакой концентрации и нет, и это информационный брос со стороны Российской Федерации. Ну, может ли Россия сделать вброс в Вашингтон-Посте и о том, действительно ли перебрасывается Россия войска к границе Украины, действительно, мы поговорим совсем скоро в студии с военными экспертами Николаем Белесковым и Юрием Федоровым.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Но пока о том, какими дронами сегодня воюют в небе над Донбассом Украина и Россия. Мой коллега из телепроекта «Донбасс Реалии» Роман Погулич расспросил об этом военных, руководителя украинского милитарного портала Тараса Чмута, азербайджанского военного аналитика Агиля Рустама Заде и директора компании «Атлон Авиа» Артема Вьюнника.
Армия получила эти дроны весной 19-го. Длительное время они оставались на земле из-за бюрократии, но уже начиная с 20-го стали важной частью всех масштабных военных учений в Украине. А в этом году БПЛА начал полеты над Донбассом, где уже восьмой год продолжается война Украины и России. Такая техника дает военным сразу несколько новых преимуществ.
По-перше, однією з переваг є використання даного комплексу на далеку відстань. По-друге, перевага суттєва є в високоточному ураженні даних видів зразку озброєння. По-третє, перевага є в мобільності використання. Ми можемо виконувати завдання на будь-якому аеродромі нашої країни.
У Украины сейчас две версии дронов. Одна способна работать в радиусе 150 километров, вторая в радиусе 300. Максимальная высота полета более 8 километров, а длительность нахождения в воздухе достигает 24 часов. могут нести 4 высокоточных боеприпаса «МАМ-СИ» и «МАМ-Эль» с различными боевыми частями. Дальность стрельбы 8 и 14 километров соответственно. Одним из таких боеприпасов 26 октября и уничтожил первую цель на Донбассе «Байрактар». Делали это с максимального расстояния, чтобы не пересекать линию фронта. Впрочем, про эти события военные отказались рассказывать. В тот день боевики очередной раз обстреляли украинские позиции ствольной артиллерии вблизи села Гранитное, как и само село. Из-за огня один украинский военный был ранен, а еще один, Георгий Журович, погиб. Он служил в армии последние 5 лет.
За один вогневый налет вранці было до 20 снарядов, 122-мм гаубицы. Где 30 мы, за допомогой «Байрактара» даже бачили, из какой батареи, из какого засобу он бил в огонь. И это было молниеносное решение, что все, я прошу, через 5 минут мне доповедают, что «Байрактар» працює в наших интересах.
Смерть военного и стала причиной использования БПЛА, хотя на такой шаг командование толкало многое, в том числе готовность самих операторов.
Друга причина є позиція головнокомандуючого Збройних сил Залужного про те, що армія має давати адекватну гідну відсіч на дії противника і не знаходитись в ситуації, коли ми по нам тільки стріляють, а ми терпимо. І третя це політична позиція, що Україна понад рік всіляко демонструє готовність до пошуку мирного шляху вирішення конфлікту з Російською Федерацією, але нічого не відбувається і за літо. Ми понесли досить відчутні великі втрати в живій силі, в техніці.
Противовоздушная оборона никогда не перекрывает весь фронт. К примеру, российские комплексы «Орлан-10» постоянно фигурируют в сотках украинских военных. Они хоть и без ударных функций, как у «Байрактара», но залетают в тыл военных, направляя артиллерию. В этом году российские дроны на пике активности на Донбассе.
Останні 4 місяці у нас було близько 12 ударів по нам, по тиловим пунктам управління рівня рота-батальйон. Розвідка цих позицій здійснювалася орланами, коригування вогню і контроль результатів стрільби здійснювалося орланами. Подекуди їх одночасно було 2-3 борта, які один одного доповнювали на різних висотах, там з різним обладнанням.
Це якої удаління від лінії фронту, такі от пункти?
До 20 кілометрів.
Такими же приемами могут пользоваться и украинские БПЛА. Плотная застройка внизу, неподконтрольный Украине Донецк, пустынный центр, современный стадион, вокруг которого ни души, небрежно замаскированные армейские грузовики, а на окраине города то, что осталось от Донецкого аэропорта. Мы не можем сказать, когда именно сняли эти кадры, но беспилотник был в небе, несмотря на работу российских систем радиоэлектронной борьбы.
На самом деле, то, что мы наблюдаем в зоне операции Объединенных сил, это практически тотальное подавление сигналов систем спутниковой навигации и, скажем так, некоторые попытки подавления каналов управления. Но пока что наш опыт говорит о том, что эффективность подавления каналов управления и передачи данных, ну, очень низкая со стороны противника.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Российские войска опять концентрируются у границ Украины, что беспокоит чиновников США и Европы. Об этом сообщил американское издание The Washington Post со ссылкой на источники в американских и европейских ведомствах, которые поделились информацией на условиях анонимности. Директор российской программы аналитического центра CNN в Вирджинии Майкл Коффман показал изданию спутниковые снимки, на которых видно, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся за пределами Москвы, перемещает состав и технику границы с Украиной. Также Коффман отметил, что 41-я общевойсковая армия так и не вернулась в Сибирь после учений «Запад-2021». «Дело в том, что это не учение, это не похоже на учение, что-то происходит, что это», отметил изданию эксперт. Западные чиновники проводят параллели с весенним обострением у границ Украины, когда Россия стянула туда войска и частично отвела, только после того, как президент США Джо Байден пообещал встречу российскому лидеру Владимиру Путину. И вот буквально несколько минут назад и через сутки после публикации в The Washington Post в украинской Минобороны заявили, что, цитата, «Дополнительные переброски российских подразделений вооружения военной техники не зафиксировано». Что происходит? Почему о новой армии Российской Федерации, идущей границу с Украиной, сообщили в Вашингтоне, а не в Киеве? Почему Россия стягивает войска скрытно, если стягивает? И в отличие от весны этого года, когда в сети появлялось множество роликов от очевидцев, и об этом говорили на всех федеральных телеканалах. И чего на этот раз добивается Путин? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, добрый вечер. Не слышим вас, Юрий. Постараемся сейчас восстановить с вами связь, наладить ее. Также с нами Николай Белесков, военный аналитик Национального института стратегических исследований. Николай, слышите нас?
Да, чую.
Я обращаюсь к нашим слушателям. Наш номер 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Но прежде всего, давайте послушаем полностью сообщение Центра оперативного реагирования Министерства обороны Украины. Вот совсем недавно в Ютубе они опубликовали следующее заявление. Давайте послушаем.
За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє, що станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано. Найбільш вірогідно, що оприлюднені у ЗМІ та мережі інтернет факти нарощування угрупувань Збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій та, по суті, є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань. Воєнна розвідка України здійснює постійне спостереження за діями військ держави-агресора та зміни їх чисельності поблизу державного кордону України. Це було повідомлення Центру оперативного інформування.
Еще раз вот я спрошу Юрия Федорова, слышите нас?
Я вас слышу, а вы
да,
меня?
Да, теперь наладилась связь. Юрий, ну вот переведу для вас, да, может быть...
Я понял, я немножко понимаю.
Хорошо, не зафиксировано вот это увеличение войск, и это с точки зрения украинского Минобороны, вот элементы специальных информационно-психологических операций. Что происходит вот с вашей точки зрения?
Ну, с моей точки зрения, происходит примерно следующее. Я не берусь комментировать ни заявление Майкла Кофмана, ни заявление украинских военных, украинской военной разведки, но, судя по всему, какие-то движения российских войск, и прежде всего Первой гвардейской армии, каких-то подразделений Первой гвардейской армии происходит, но, по-видимому, эти передвижения не привели пока, ну, во всяком случае, пока, к заметному изменению соотношения сил в районе, близком к украинским границам. То есть, пока еще, если эти передвижения происходят, если происходят какие-то переброски войск, то пока еще эти войска не добрались до украинских границ. Так что, скорее всего, вот ситуация выглядит таким образом. Хотя не исключено, что какие-то сообщения были преувеличены, какие-то снимки истолкованы, космические снимки истолкованы не совсем точно. Такое бывает, ничего в этом особого нет. Тем более, что вот я внимательно прочитал статью в Washington Post, и в ней, в общем, не приводится никаких конкретных данных. Говорится о передвижениях, но не говорится о том, сколько там, скажем, танков, что это, та батальонная тактическая группа или несколько батальонных тактических групп переброшено. Все это пока очень неопределенно. Но что по этому поводу хочется сказать? Я думаю, что не случайно такого рода информация все-таки появляется, как циркулирует, ее интерпретируют совершенно разные люди в разной тональности. Это вполне возможно элемент такого пропагандистского, политического или военно-политического давления со стороны Кремля на украинское руководство, на украинское общество, для того, чтобы постоянно держать украинское общественное мнение, украинское общественное сознание в состоянии напряжения. А чем сильнее напряжение, тем больше вероятность каких-то ошибок, каких-то неправильных действий или не совсем продуманных действий. Но это, в общем, такая довольно известная ситуация.
Юрий, ну вот вы отметили, да, что очень мало конкретики в публикации «Заложенный пост». Действительно, нет ни снимков, вот этих вот снимков, да, якобы показанных Кофману. Какие-то анонимные источники в американских и европейских ведомствах заявляют. А «Заложенный пост» может быть таким орудием для вброса российского, как вы думаете? Или все-таки это издание заслуживающего доверия, и оно, ну, не врет, когда сообщает о вот этих беспокойстве американских и европейских чиновников о том, что Россия перебрасывает войска?
Нет, я, ну, на 99,99% исключаю, что Washington Post является каким-то информационно-пропагандистским инструментом в руках Кремля. Этого я практически, я в это не верю, но практически не верю, этого не может быть. Хотя какой-то корреспондент, может быть, там где-то с кем-то познакомился, как-то какие-то контакты с российскими представителями имел. Но это в лучшем случае, или в самом крайнем случае, точнее, это какой-то отдельный корреспондент, который, возможно, и не работает уже в этой газете. А газета как таковая – это не инструмент в руках Кремля. Но эта газета отражает точку зрения весьма влиятельных кругов в американском истеблишменте. Это в том числе отражает точку зрения каких-то военных кругов в американской столице, в Пентагоне, которые могут по своим соображениям, тем или иным, так сказать, ну, предупредить Киев, украинское политическое руководство и украинское военное руководство, что вот ситуация может приобрести какой-то опасный для Украины или более опасный, чем обычно для Украины, характер. Вот это может быть.
То есть такой определенный сигнал украинскому руководству. Ну, на самом деле, вот авторы этой статьи, это действительно такие, ну, статусные люди. Робин Диксон, это глава московского бюро, Вашингтон Пост, и Пол Сон, который пишет о милитарных темах и национальной безопасности американской. То есть это не внештатные, действительно штатные и авторитетные авторы у этой статьи. Им, в принципе, наверное, стоило бы доверять вот этим источникам. Я вот Николаю Белескову тоже переадресую этот вопрос. Николай, ну вот, а что происходит с вашей точки зрения? Ну вот в контексте вот этого заявления Минобороны, которое все в новом свете это представляет, да? Вот Минобороны не видит стягивания этих войск, а в Вашингтоне почему-то видят. Николай, слышите нас? Пропала связь с Николаем Белесковым. Сейчас мы ее постараемся восстановить. Наш номер, я напомню, 0800-300-403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Вот с вашей точки зрения, с чем связано вот это вот сообщение от Washington Post, что, мол, якобы Российская Федерация стягивает новые войска, подгоняет туда первую танковую армию гвардейскую, которая, ну, считается элитным подразделением, которое базируется в окраинах Москвы, и вот сейчас ее перевозят поближе к украинской границе, ну и еще одна якобы армия, 41-я вообще войсковая армия, так и не вернулась в Сибирь после учений «Запад-2021». Вот с точки зрения американских журналистов вот это вот происходит. Вопрос к вам, Юрий, пока мы восстанавливаем связь с Николаем Белесковым. Почему, вот, с вашей точки зрения, Россия не трубит об этом стягивании войск, как если оно действительно происходит, как весной прошлого года, но если это определенный такой сигнал, да, который посылается или американскому руководству, или украинскому руководству, ну почему бы это не подсветить, не запугать? А вот тут мы видим какие-то анонимные источники. Сейчас, ну, если сравнивать с весной прошлого года, фактически об этом не говорят. Ну вот риторика жесткая со стороны российских лидеров, российских чиновников, а в принципе какого-то такого угрозы, да, того, что вот наш военный кулак занесен, такого не звучит сейчас. Юрий, слышите?
Да, неделю назад, 11 октября этого года, когда Дмитрий Анатольевич Медведев опубликовал свою печально знаменитую статью в газете «Коммерсант». Вот там, если отбросить все неприличные ругательства в адрес украинского руководства, в конце были сформулированы три положения, которые являются... которые не принадлежат, разумеется, Дмитрию Анатольевичу, а отражают позицию, я думаю, Владимира Владимировича. А именно, С президентом Зеленским мы разговаривать не будем. Мы будем разговаривать только с американцами по поводу Украины. А вот в отношении Украины мы ничего делать не будем. Я практически цитирую дословно статью Медведева, где говорится, а мы ничего делать не будем. Ничего не будем делать. Мы будем просто ждать, пока в Украине не сменится руководство и перейдет к власти тот или иной человек, с которым мы сможем о чем-то договориться. Но вот это я считаю ключом к пониманию нынешней российской стратегии, а именно, эта стратегия, та стратегия, которая реализовалась на протяжении нескольких лет, попытка заставить Украину принять Минские соглашения в их российской интерпретации, она оказалась провальной. И просто в Москве не знают, что теперь делать, вот какие инструменты использовать. Поэтому ограничиваются ругательствами и говорят, а мы, в общем, ничего делать не будем, мы посидим, подождем, пока, так сказать, Украина сама не свалится к нам в руки. Но это, так сказать, wishful thinking. Пусть ждут. Хорошо, что в Москве, ну, по крайней мере, если верить Медведеву, решили, что мы не будем особенно-то вот вмешиваться в украинские дела. Вот если это действительно так, то это для Украины, в общем, хороший знак. Ну и слава богу, что Россия не будет уж слишком сильно вмешиваться, конечно, будет.
Юрий, там было скорее не вмешиваться, а договариваться. Да, ну а влиять-то никто Кремлю не запрещает, и об этом Медведев не говорил.
Он говорил так, а, значит, задают вопрос, а что нам делать с Украиной? А говорит, ничего делать не будем. Ну, ничего делать не будем, это значит и договариваться не будем, и, так сказать, и нужно, в общем, сидеть и ждать. Ну, пусть ждут, ради бога. Но при этом я думаю, что на самом деле в России существуют различные группы влияния в Кремле и вокруг Кремля, в том числе те люди, которые стремятся воздействовать на события в Украине, стремятся как можно теснее, сильнее затягивать петли, которые, как они считают, накинуты на Украину. Но посмотрите, вот с 1 ноября, насколько я понимаю, прекращаются поставки угля. Это серьезный удар по образу жизни, по уровню жизни украинского населения в условиях зимы, потому что это означает, что на какое-то время, пока не будет закуплен уголь где-то в других местах, значит, будут трудности с экономикой, трудности с энергетикой и так далее. То есть, конечно, вмешиваться будут. Но вот это первый момент. Второй момент заключается в том, что в последние недели из Москвы идут серьезные сигналы относительно того, что Путин хочет встретиться с Байденом еще раз. А вот Байден не очень хочет, судя по всему, встречаться с Путиным, потому что им разговаривать, строго говоря, особенно не о чем. Ну, первый раз встретились, поговорили, посмотрели там друг на друга, познакомились. Очень хорошо. А второй раз встречаться нужно только после того, как будут достигнуты какие-то серьезные соглашения, там, скажем, по контролю над вооружениями или в какой-то по кибербезопасности. То есть, когда Россия и если Россия предпримет какие-то меры против своих хакеров, которые связаны с российской разведкой и которые вмешиваются в американские внутренние процессы. Вот тогда, может быть, Байден и согласится встретиться с Путиным. Но, тем не менее, по каким-то причинам, по каким мне, конечно, не ясно, неизвестно, я этого просто не знаю, но ясно, что у Путина вот такое желание появилось. Ну, тут есть целый ряд признаков, которые на это указывают. И вот пока у Путина надежда на встречу с Байденом есть, я не думаю, что он будет рисковать какими-то жесткими мерами против Украины. И посмотрите, вот Лавров, по-моему, вчера или сегодня, нет, сегодня, он сказал, что вообще вот эта история с ударом Байрактара по артиллерийской установке значит, на оккупированных территориях, то вообще какая-то загадочная история. А это значит, то ли была, то ли нет. Но в переводе с дипломатического языка Лавров, наверное, хотел сказать, а мы не знаем, как на это дело реагировать. Но если загадочная история, было или не было, ну, подождем. А, значит, пока будут ждать, может быть, так сказать, острота ситуации вокруг этого эпизода и каким-то образом рассосется. То есть у России нет понимания того, что сейчас делать с Украиной. Поэтому какие-то группы, наверное, подталкивают Кремль к тому, чтобы, так сказать, попередвигать войска, возможно, кто его знает. Другие группы говорят, что не надо этого делать, а то можно сорвать встречу с Байденом. Ну, вот я так примерно вижу ситуацию.
Давайте вот Николая Белецкого вроде восстановили, мы связь тоже спрошу. Николай, слышите нас?
Так.
Николай, как прокомментируете то, что вот сейчас произошло, но вот в свете заявления Минобороны, которое отрицает какое-то скопление российских войск у украинских границ, в Вашингтоне говорят есть, в Киеве говорят нет. Вот что происходит с вашей точки зрения, как вы этот кейс прокомментируете?
Ну, дивіться, я б уточнив, бо коли ви говорите про Вашингтон, Вашингтон – вашингтонське видання. Тобто, да. Якраз ситуація, якщо ми порівнюємо із весною, вона зовсім протилежна. Тоді, якщо ми згадаємо вже... В останніх числах березня, на початку квітня, були заяви речника Пентагону Джона Кірбі, що ми бачимо, що рухаються війська, відповідно, тобто натяк Росії, що ми слідкуємо, ми уважно все бачимо. Були переговори на найвищому рівні між керівником об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі і його російським візаві Валерієм Герасовим. Тобто була якби активна така діяльність, активні кроки саме з боку американського уряду, там дипломатичного відомства, які показували, що так, ми бачимо, як розвивається ситуація. І посилали таким чином росіянам сигнал, що як мінімум приховати цю всю діяльність, вони приховати. Тобто, коли ми говоримо, бачать в Вашингтоні, бачить лише якесь видання. Так, провідне видання, але, тим не менш, це не заяви уряду американського. Коли будуть заяви американського уряду, профільного відомства, або оборонного, або дипломатичного, тоді це буде що значить. Або, наприклад, якщо європейське командування США, тоді ж воно на фоні відповідних подій весни цього року змінило так званий watch level, ну, тобто режим спостереження за ситуацією і з того, що гіпотетична криза до можлива така криза, яка вже перетвориться як таке в реальне протистояння. Зараз цього всього абсолютно немає. І, в принципі, так само, от ви згадували повідомлення Міноборони, тоді ж варто згадати, що тодішній головнокомандувач Руслан Хомчак, він теж виступав перед складом Верховної Ради, теж там розповідав про угруповання в Криму, на Донбасі, біля українських кордонів. Зараз цього всього немає. І я думаю, якби були причини, то новий головнокомандувач, він би теж виступив би і сказав. Тобто він би таким чином демонстрував, що так, ми не маємо таких засобів розвідки, які мають американці, але ми теж слідкуємо за ситуацією, бачимо, як вона негативно міняється. Тому поки що, як на мене, от власне теж це повідомлення Washington Post, воно поставило в ступор. Тобто по тим індикаторам, які є, якщо порівняти ситуацію, скажімо, весни цього року, дуже і дуже важко зрозуміти, звідки зроблений цей висновок. Навіть от, скажімо так, якщо не враховувати те, що я сказав, от той вал інформації, який був об'єктивною, яку фіксували в соцмережах, тобто приміщення сил, техніки відповідно на різних напрямках і в Крим, і в на північному сході від України, цього всього немає. І його приховати, ну, нереально, просто нереально. Тобто, навіть якщо уявити, що там сили переміщуються виключно вночі, але все одно це робиться на так званих відкритих платформах залізничних. І в сучасних умовах, коли в кожного є там смартфон в телефоні, смартфон в кармані, і приховати це все абсолютно нереально. Тому мені теж здається, це якийсь елемент психологічної операції, якийсь додатковий тиск, скільки тут незрозуміла причина. Фактично, уже на сьогоднішній день Російська Федерація, як на мене, отримала від Вашингтону ті сигнали, які б вони хотіли після першого загострення, тобто така от стриманість по членству України в НАТО, незважаючи на певні позитивні заяви Ллойда Остіна під час візиту до Києва, але все одно фактично Вашингтон стриманий, коли мова йде про членство України в НАТО, або стриманість, коли мова про надання летального оборонного озброєння. Тобто, що хочуть досягнути цією інформаційно-психологічною більшою працею, ну тут дуже важко говорити, скажімо так. Тобто немає і якихось об'єктивних даних, які б підтверджували цю історію, яка дало видання Washington Post. І так само важко зрозуміти, яка власне мотивація, якась хоч трохи раціональна, скажімо так, цієї інформаційно-психологічної більшої операції.
Да, ну загадочна історія, тим більше, що Washington Post не замечен був раніше в використанні як рупора вот этой вот информационно-психологической операции. Николай, если абстрагироваться, ну вот от политического конъюнктуры, да, контекста того, что происходит. Вот эти вот армии, упомянутые в этой статье, 1-я гвардейская танковая армия России, вот элитное подразделение, базирующееся за пределами Москвы, якобы оно вот подходит к границе с Украиной. Общевойсковая армия 41-я, которая якобы не вернулась в Сибирь после учений Запад 2021. Ну вот эти, если эти армии будут базироваться у границ Украины, ну вот как, численности какой достигнет вот эта вот группировка украинских границ? На что она будет способна? Вообще, нужны ли эти армии, ну, в случае полномасштабного вторжения, необходимы ли они для Российской Федерации? Вот если так проанализировать.
Ну, дивіться, в повідомленні Washington Post там цитували секретаря РНБО Данілова, а він правильно згадав, що на постійній основі біля України знаходиться там до 90 тисяч солдат. Uh-huh. Внаслідок воєнного будівництва, яке проводилось в останні роки, але цього фактично недостатньо. Якщо ми говоримо про серйозну таку наступальну операцію, треба додатково підтягувати сили. Скільки? Ну, це вже залежить, розумієте, від завдання. Які завдання буде поставлено політичним керівництвом, військовим, відповідно, і такий буде створюватися комплект сил. Якщо завдання провести там стратегічну операцію, скажімо так, то звичайно будуть стягувати якомога більше сил, щоб, ну, одним ударом завдати, ну, значних втрат українським силам безпеки і оборони. Тобто тут все залежить від того, яке завдання поставлять політики, але от це теж от момент, до речі, який ви підняли, він опосередковано теж цікавий. Створення ударного груповання для якоїсь, ну, більш таких масштабних дій, якщо ми говоримо не про якісь там ситуації на Донбасі, лише загострення, воно вимагає часу, відповідно. Це 2-3 тижні мінімум. Треба додаткові от, власне, сили підтягувати, розгорнути систему управління, систему забезпечення. І це все приховати теж дуже і дуже, ну, важко від системи об'єктивного контролю.
Тобто це вже буде не наращування військ, да, а розвертування цих військ в бойові порядки, так сказати.
Так, угу. Так. Якщо це, і це теж приховати буде нереально, умовно кажучи. Тобто це буде ще одним індикатором і для нас, і для наших партнерів. От навіть перед, вже як війська вже готуватимуться, ну, безпосередньо виступати, вони будуть так звані райони розгортання, зосередження висуватися, ну, там за декілька десятків кілометрів від кордону. Це навіть, умовно кажучи, українські байрактари можуть фіксувати. Якщо піднімуться на потрібну висоту, от вони мають цю можливість, вони зафіксуються все. Це приховати буде теж нереально, і хоч вночі вони там робитимуть, хоч коли завгодно, байрактари мають можливість на декілька десятків кілометрів в глибину Російської Федерації от відслідковувати цю ситуацію. Це теж приховати буде дуже нереально. Сьогодні, ну, в сьогоднішньому світі, у світі 2021 року, приховати розгортання потужного угруповання і виконання всіх елементів от перед початком повномасштабної агресії практично нереально. Цього не можна зробити так, щоб це не помітили, особливо американці, з їхніми засобами розвідки, відповідно.
Николай, ще такий к вам вопрос. А от як вам кажеться, разві Україні і українському Міноборони не вигідно було б говорити о том, що да, дійсно Росія наращує війська у границ з Україною, навіть якщо от підтвердження цьому нету. Ну, от це дополнительна політична, фінансова, воєнна підтримка Києва, да? Тобто це було б логічно. Чому Міноборони говорить о том, що це неправда?
Розумієте, якщо Міністерство оборони скаже, що має місце от справді збільшення чисельності угруповання, збільшення кількості сил і засобів, тоді ж треба починати проводити відповідні заходи. І якщо виявиться, що в кінці кінців це неправда, це ж дуже дорого, ну, коштовне завдання, скажімо так. Треба на різні операційні напрямки висувати наші вже сили. Тобто ці плани пропрацьовані в рамках роботи Генерального штабу, в рамках роботи командування об'єднаних сил, тобто вже пропрацьовано за ці роки, тобто на які там напрямки висувається, який комплекс сили. Якщо потім виявиться, що це все неправда, ви уявляєте, скільки це коштуватиме українському бюджету? Тобто Міністерство оборони, яке і на сьогодні має проблеми, ну, воно не забезпечено 100% тими фінансами, як воно має, воно фактично, повівшись на оцю дезінформацію, воно проведе комплекс заходів, який буде коштовний, який виставить їх не в кращому світі. Тому поряд з якимись, ну, бюрократичними інтересами, які ви описали, скажімо так, є, ну, реально стримуючий фактор. Тобто, якщо ми говоримо, що справді має місце розгортання відповідно російського угруповання, то треба проводити контрзаходи. Якщо виявиться, що це все неправда, то це дуже коштовно.
Ну і репутаційні потери, да, Ніколай, теж?
Звичайно, буде питання потім до якості керівництва і військового, і вищого політичного, тому що, знову ж таки, все має в кінці схвалити вище політичне керівництво. Так, військові можуть доповісти, А вище політичне керівництво схвалює, так, це буде потужний репутаційний удар як по військовим, так і по нинішньому правлячому режиму. Якщо будуть вжиті дороговартісні заходи, коштовні заходи, а виявиться, що це все абсолютно дезінформація.
Николай, все-таки, якщо це дійсно танкова армія підходить к границам України, ну от зачем вона може туди подойти? То есть, ну, з точки зрения, вот опять же, да, не дай бог, мы вот такой сценарий давайте смоделируем. Ну, вот готовится какое-то наступление со стороны Российской Федерации. Тут есть уже танковая армия. То есть она должна находиться заранее, перед тем, как эти войска остальные будут разворачиваться. В этом, ну, с точки зрения военной, есть определенный смысл при эту армию пригнать поближе к зоне боевых действий будущих.
Ну, знову ж, все залежить від завдання. Які завдання поставить політичне керівництво? І ми знову повертаємося до питання, а які стратегічні цілі може переслідувати Кремль реальні при використанні відповідних сил? Як на мене, ну, тут якраз те питання, що так, військовий чинник грає відповідну роль в російській стратегії щодо України, це там і виснаження, тому що ми доволі багато витрачаємо на сектор безпеки і оборони, і постійний тиск, який здійснює якби Росія своїми діями на Донбасі через наші втрати, і неоднозначна ситуація з свободою мореплавства в Чорному та Азовському морях. Але все-таки Росія от всі ці 8 років вона показала, що воліє утримуватися від повномасштабної агресії. Так, вона демонструє готовність її провести і використовує це у своїй там взаємодії з Сполученими Штатами Америки, посилаючи ті чи інші сигнали. Але все-таки стратегічно тут питання, що вони можуть досягнути. Тому я б все-таки волів би, ну, не обговорювати, що може та чи інша армія, скажімо так. Тут основне і ключове питання, які стратегічні цілі можуть переслідуватися. А тоді вже буде під ті стратегічні цілі формуватися угруповання військ. На сьогоднішній момент, я б сказав, в Росії немає таких стратегічних завдань, які б вона могла б вирішити, ну, операцію щодо України, повномасштабної агресії. Ті стратегічні завдання, які вони ставилися, вони вже, по суті, досягнуті. Сполученим Штатам Америки, адміністрації Байдена вже вони послали сигнал, що там не намагайтеся міняти статус-кво навколо України, намагайтеся підтягувати Україну до НАТО, тому що це ризиковано. І на сьогоднішній момент, що вони можуть досягнути, мені, ну, дуже і дуже важко. Тому все-таки краще говорити про стратегічні моменти, які визначають те, як буде застосовано та чи інший комплект.
Спасибо большое за качественный анализ. Это был Николай Белесков, аналитик Национального института стратегических исследований. Я вот еще Юрию Федорову хочу один вопрос задать. Юрий, ну в этом публикации Вашингтон-Пост пишется, что чиновники, которые поделились с журналистами информацией на условиях анонимности, констатируют, что движение войск в сторону Украины наблюдается в течение нескольких последних недель. То есть был какой-то определенный, ну, с точки зрения авторов издания, да, триггер, какое-то событие, которое заставило Владимира Путина отдать приказ концентрировать войска у российских границ. Что это может быть за событие? Может быть, это вот когда Россия остановила свою миссию при НАТО в Брюсселе 18 октября, после того, как 8 членов российской миссии были депортированы по подозрению в шпионстве, вот этот разрыв с НАТО?
Ну, очень трудно говорить, какие мысли могут прийти в голову президента Путина. Он человек достаточно непредсказуемый, как мы знаем. Нет, я не думаю, что это было связано с разрывом отношений с НАТО. Там были совершенно другие мотивы. Там штаб-квартира НАТО ограничила, сократила резко количество сотрудников российского представительства, которым вообще нечего было там делать, кроме как собирать какую-то информацию, желательно с их точки зрения закрытую. Но это начало раздражать НАТО. В ответ значит, российские власти закрыли соответствующие представительства НАТО в Москве и так далее. В общем, это типичный такой дипломатический конфликт. Если обратиться к тексту статьи «Вашингтон-Пост», то там сказано, что в течение последних недель, что это такое нескольких недель. Значит, вероятно, это где-то сентябрь месяц. Я, честно говоря, вот не припоминаю, чтобы что-то такое произошло в сентябре экстраординарное, что заставило бы Москву каким-то образом двигать войска. И потом, видите, вот как мне представляется, если бы эти передвижения были достаточно крупными, достаточно массивными для того, чтобы вызвать действительно серьезную тревогу в украинском военном командовании, то их, конечно, уже давно бы зафиксировали. Зафиксировали там спутники не только американские, но и какие-то украинские разведывательные источники. И об этом уже давно бы говорилось. Так что я думаю, что это просто вот некие такие попытки Кремля оказать давление на Украину. Может быть, это было связано с событиями вокруг фигуры Медведчука. Вот я не исключаю, что скорее вот это могло подтолкнуть Кремль. Ну, значит, вот вы там обижаете моего родственника каким-то образом, и для Путина, вероятно, это болезненная вещь. Он такие отношения он как-то ценит, или точнее, он даже не то чтобы их ценит, но рассматривает ситуацию вокруг Медведчука как оскорбление его лично. Может быть, Медведчук как таковой его мало интересует, а вот то, что это как-то является ударом по его престижу, по его самолюбию, вот это да, это может быть.
Услышали вас, Юрий. К сожалению, время наше поджимает. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Будем надеяться, что это действительно вот такие вот политические, скорее, сигналы, а не военные угрозы со стороны российского руководства. Это был Юрий Федоров, военный эксперт, и Николай Белесков, аналитик Национального института стратегических исследований. Мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Врачи, бежавшие из Беларуси от преследования, создали в Литве организацию для помощи пострадавшим соотечественникам. Подробности в сюжете телеканала «Настоящее время».
Василий Завадский и Олег Дорошевич не были знакомы на родине в Беларуси. Встретились уже здесь, в Литве. «Нам бы дома сидеть, да внуков нянчить», – шутят врачи. «А мы здесь от уголовных дел бегаем».
У меня было в почтовом ящике несколько уже повесток для явки в милицию, а я уже отсидел 14 суток за участие в марше пенсионеров. Меня арестовали сразу после марша. А потом еще начали приходить милиционеры на допрос вызывать в РОВД.
Олегу Дорошевичу 67 лет. В молодости он работал в институте неврологии, потом помогал пострадавшим в Чернобыльской аварии. После выхода на пенсию работал в Минском парке высоких технологий, занимался проектами по диагностике заболеваний. После выборов 2020 года стал активно участвовать в маршах пенсионеров. Арест на 14 суток, говорит, ему дался очень тяжело и физически, и психологически. Пережить такое во второй раз пожилой доктор не готов.
Я отделен от своей любимой семьи, от детей, от внуков. Мне, конечно, очень тяжело. Но я считаю, что если бы мы поступили с совестью и молча, что называется, соглашались с той ложью, с тем насилием, которое против нас власть применила, мы бы еще хуже себя чувствовали. Я не представляю себе, чтобы я вот жил с тем, что я просто утерся от плевка, который сделала власть.
Василий Завадский 25 лет работал в ведомстве, которое отвечало за медицину в тюрьмах и колониях. После увольнения он создал в Беларуси общественную организацию по защите прав заключенных.
Такое вот впечатление складывается, что отказ медицинской помощи, недопуск врачей туда – это один из элементов вот этой вот системы, я считаю, целенаправленной системы создания атмосферы страха в обществе.
Здесь, в Литве, сбежавшие врачи пытаются помочь своим соотечественникам. Белорусам, пострадавшим от репрессий, помогают справиться с депрессией и тревогой.
Большую нуждаемость в психологической помощи показывают не только те люди, которые прошли административный арест, сами отбыли, но вот их близкие родственники, особенно близкие родственники тех людей, которые сейчас находятся в заключении. И таких обращений очень много.
Из-за пережитого стресса у многих беженцев из Беларуси развиваются фобии, вплоть до мании преследования и панических атак.
Работая с родными политзаключенных, они, конечно, переживают огромный постстресс, посттравму. И Это полбеды. Вторые полбеды – это дети. Сейчас до нас стало доходить, до всех, что дети-то тоже были на полную вовлечены.
Ольга Величко – одна из соучредителей организации белорусских врачей в Литве. Последние 13 лет жизни она посвятила работе в детском хосписе в городе Гродно. В 2007 году она создала общественную организацию и руководила хосписом. На президентских выборах 2020 года Ольга была независимым наблюдателем от штаба Виктора Бабарика. И с этого начались проблемы.
Друзья, ищите этот сюжет на сайте партнера Украинской службы «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Наша программа заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас и на канал Украинской службы «Радио Свобода». Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».